Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия — каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 135-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета. Меня зовут Антон Поздняков, выходит наш подкаст на сайтах birdcast.com вместе с нашим основным подкастом, который мы ведем с Андреем Барышниковым, и который вот буквально только что ушел на небольшой перерыв, но не переживайте, совсем скоро он вернется, станет лучше, информативнее, круче, и у нас появятся новые позиции на Патреоне. Ну, а также «Теория Большой Бороды» выходит на сайте ITC.UA. Кстати, о Патреоне, для тех, кто не знает, это такая площадка, на которой можно поддержать проект финансово, если вы того желаете. Совсем скоро у нас появятся там новые вознаграждения, новые позиции, будет больше смысла нам донатить, если у вас есть такое желание. Ну а сейчас, несмотря на то, что я слегка приболел, но все равно полон сил, да и я преисполнен энтузиазма, так как новости на космическом поле только положительные. Если помните, в 130-м выпуске, получается чуть больше месяца назад, я рассказывал вам о том, что, вероятно, было сделано самое важное астрофизическое открытие года, что, мол, зафиксировали гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд. Затем пришла информация от обсерватории LIGO, что, мол, нет, не от слияния нейтронных звезд, все-таки черные дыры, но, как оказалось, это были два разных события, и буквально на этой неделе, в понедельник, официально на пресс-конференции подтвердилось, что действительно гравитационные обсерватории LIGO, напомню, их две штуки, и обсерватория Virgo, которая находится в Италии, они обнаружили гравитационные волны, задетектили гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд. Почему это важно, спросите вы? А я вам скажу, послушайте 130-й выпуск. Но если вдруг вы его либо слушали и забыли, либо не слушали еще, послушайте после этого. Там, конечно, все довольно детально расписано. Дело в том, что слухи появились давно, и фактически все они подтвердились. Почему это важно вообще, да? Почему вдруг черные дыры кажутся не круто, а нейтронные звезды круто? Дело в том, что если черные дыры мы слышим только в гравитационном спектре, то есть от черных дыр мы получаем исключительно сигнал в виде гравитационных волн, то в случае с слиянием нейтронных звезд мы получаем и визуальное подтверждение. То есть, грубо говоря, мы можем увидеть одно и то же событие как с помощью гравитационных волн, так и с помощью электромагнитного излучения. И да, в данном случае речь идет только о электромагнитном излучении, вспышки нейтрино как таковой не было зафиксированы ни одной обсерватории нейтринной на Земле. Собственно, что же произошло? Две нейтронные звезды в бинарной системе быстро-быстро вращались друг вокруг друга и со временем слились воедино. Этот процесс называли килоновой, потому что в результате выделилось примерно в 1000 раз, то есть на 3 порядка больше энергии, чем от типичной сверхновой типа 1А, когда у нас просто сверхновая, да, здесь килонова, то есть в 1000 раз больше. И это на самом деле действительно очень высокоэнергетическое событие. Смогли его увидеть сразу несколько телескопов оптических, причем во всех спектрах, довольно оперативно среагировали, успели тут направить на нужный участок неба телескопы и зафиксировать все, что хотели. В процессе слияния нейтронных звезд, как оказалось, вернее, это не оказалось, мы лишний раз это подтвердили, происходит выброс огромного количества тяжелых элементов. По сути, вся нижняя часть периодической системы Менделеева, она производится в результате как раз вот этих вот килонов. И в данном случае мы, как я уже сказал, получили подтверждение, что это именно они. Кроме этого, быстрые радиовсплески это такие сигналы в радиодиапазоне, которые короткие, но мощные. Отсюда, собственно, и немудреное название «быстрые радиовсплески». так как мы подтвердили, что данное событие является именно слиянием нейтронных звезд, то подтвердили мы это по характеру гравитационных волн, которые мы обнаружили, мы теперь можем с уверенностью сказать, что именно кивановы являются, ну, по крайней мере, одним из механизмов производства быстрых радиовсплесков. До этого, что такое быстрые радиовсплески, мы толком не знали, могли только предполагать. Кстати, про быстрые радиовсплески я даже рассказывал в каком-то из выпусков теории Большой Бороды, сейчас уже, к сожалению, не припомню в каком, потому что вряд ли это было основной темой. Так вот, как я уже сказал, очень много тяжелых элементов производится именно в результате слияния нейтронных звезд. Например, до половины массы Земли может быть выброшена в золоте. Чтобы вы понимали, насколько я понял, если я не ошибаюсь, общий запас золота на Земле, который вот у нас на данный момент добыты и в нашем распоряжении, по-моему, там составляют несколько тысяч тонн. Несколько тысяч тонн. А теперь представьте себе массу Земли. Половину массы Земли производят только в золоте. Только золото столько получается. Кроме этого, мы увидели... Это непосредственно были наблюдения с помощью, соответственно, спектрального анализа. Можно было точно сказать, что вот это облако, которое сформировалось в результате слияния нейтронных звезд, в нем есть очень много золота и платины. Ну и помимо этого, очень много других тяжелых элементов. Соответственно, если мы говорим о производстве таких элементов, они в обычных звездах не производятся. В обычных звездах максимум, по-моему, в результате термоядерного синтеза может получаться железо. Это такой стабильный элемент, если мы движемся снизу, то есть, ну, с маленьких атомов делаем более большие. Железо является энергетически самым стабильным вообще элементом в природе. Соответственно, производить более тяжелые элементы, из которых в основном состоим мы с вами и многое вокруг нас, в основном это, наверное, сильное заявление, все-таки мы там состоим из углерода, а Земля наша состоит из кремния, и в принципе это все можно производить в звездах, соответственно, просто в обычных сверхновых, но все тяжелые элементы, которые так или иначе есть на нашей Земле, они в большинстве своем были, видимо, произведены именно в результате таких событий. Что сказать, действительно важное открытие. Если вы хотите послушать о нем подробнее, пройдите, пожалуйста, в 130-й выпуск, и там я подробнее рассказываю, что за галактика, какие массы, почему это так важно, почему важно именно одновременно наблюдать и гравитационные волны, и видимый спектр. Все это там рассказано, так что для тех, кто хочет подробнее или там подзабыл, это, повторюсь, самое важное физическое открытие года. И, собственно, Нобелевская премия в 2017 году, напомню, что также ушла за вклад в обнаружение гравитационных волн, за вклад в развитие обсерватории LIGO. Все это действительно серьезная штука, и пренебрегать ей не стоит. Без преувеличения, история физики вершится на наших глазах. Ну а в качестве основной темы сегодня хотел бы вам рассказать о сверхмассивных черных дырах. Штука довольно интересная. Вообще черные дыры, они почему-то вокруг себя формируют такую ауру непознанности, и всегда всем интересно узнать, что же такое черные дыры, как они работают. И даже смотря на статистику нашего подкаста, любой подкаст, в котором упоминаются черные дыры, он, как правило, становится более популярным, люди больше к нему тянутся, вы задаете много вопросов о черных дырах. То есть это тема, которая интересует общественность, и не только комьюнити нашего подкаста, но и в целом, вот если спросить, да, что такого загадочного находится в космосе, наверняка одним из первых ответов будут черные дыры. И действительно это не беспочвенно. Черные дыры представляют собой огромный такой комок загадок астрофизических, потому что мы многого о них еще не знаем. Собственно, относительно недавно мы выяснили, что в центре галактик находятся, наверное, самые интересные черные дыры. По крайней мере, самые большие, самые притягательные. Да? Видите, какой каламбур, поняли, да? Притягательные, вот это все. Ну ладно, да. Наш подкаст вряд ли можно назвать, да, юмористическим, так что давайте оставим эти жалкие попытки. Так вот, изначально вообще мы увидели квазары. началось все с квазаров. Квазары — это такие объекты, которые сначала обнаружили и думали, что это звезды, но что-то как-то не совсем. Дело в том, что это такие яркие объекты, которые излучают очень сильно, и они такие яркие, но при этом они явно находятся довольно далеко. На расстоянии к сотни миллионов или даже миллиардов световых лет. Поэтому слово квазар вообще это квазизвездный объект в переводе с английского, да, quasi-stellar object. Это такое сокращение получается, да, квазар. И долгое время мы не знали, что такое квазары, но со временем выяснилось, открыли, кстати, еще в 50-е годы, но со временем выяснилось, что квазары это не что иное, как очень яркие черные дыры в центре галактик, очень яркие и очень большие. На этом моменте наверняка многие из вас спросят: Антон, что за фигня? Черная дыра — это такая штука, которая настолько массивная, что даже не выпускает свет. Как, черт возьми, она может светиться? И на самом деле черная дыра, конечно, не светит. Действительно, черная дыра — это горизонт событий, внутри которого, если попадает фотон, внутри которого, то он уже не может вырваться. Но дело в том, что есть куча объектов вокруг черной дыры, которые гравитационно с ней точно так же связаны. Есть такое предубеждение, да, есть какое-то такое, знаете, стандартное заблуждение, что, мол, черные дыры, они всасывают все и вся. Что туда рядом не положи, оно все всосется. Но на самом деле черные дыры гравитационно точно так же взаимодействуют, как любой другой объект. То есть, грубо говоря, если у вас есть достаточно скорости, если у вас есть достаточно кинетической энергии, то вы можете держаться на орбите черной дыры. Если наше Солнце заменить черной дырой точно такой же массы, движение планет никак не поменяется. То есть черная дыра — это не то, что магически к себе все притягивает. Нет, это точно такой же объект, который на достаточно большом расстоянии ведет себя, как и любая другая масса, и может быть аппроксимирован до точечной массы, если мы пытаемся рассчитывать орбиты. Ну, условно, да, понятное дело, что на самом деле в механике все гораздо сложнее, и до точечной массы в реальности никто ничего не аппроксимирует, но для понимания процесса это сделать можно. То есть, неважно, у нас находится очень большая звезда, если мы находимся достаточно далеко, или маленькая компактная черная дыра. Так вот, возвращаясь к нашим сверхмассивным черным дырам и тому, как они светятся. Есть такая штука, она называется аккреционный диск. То есть это облако газа, которое вращается вокруг черной дыры в виде огромного диска. Соответственно, чем ближе оно подлетает, тем быстрее ему нужно вращаться, чтобы оставаться на орбите. Частично этот газ поглощается черной дырой. То есть частицы, которые недостаточно быстро движутся, у которых недостаточно кинетической энергии, чтобы хотя бы оставаться на плаву в этом гравитационном колодце, они падают внутрь черной дыры. Но некоторые частицы, как, собственно, аппараты, в случае с космические аппараты, в случае с гравитационным маневром, они могут пролететь близко к объекту тяжелому, и таким образом ускориться и полететь куда-то еще. Собственно, законы Кеплера, они говорят о том, что если мы, да, по очень вытянутой эллиптической орбите движемся, то возле точки фокуса скорость будет максимальная, потому что покрывают одинаковые площадь, сегменты эллипса, если я ничего не путаю из школьного курса, или, наверное, университетского курса. Наверное, все-таки законы Кеплера учат уже в университете. Ну, в общем, если вы находитесь близко к точке фокуса своей эллиптической орбиты, то вы движетесь очень быстро. Таким образом, большое количество частиц, те, которые не падают внутрь черной дыры, они разгоняются в аккреционном диске, очень достигают высоких энергий и выбрасываются вверх. Соответственно, ну, отсюда выходит большое количество энергии. Она может быть в абсолютно разной форме. Это может быть радиоизлучение. В общем, когда что-то очень быстро разгоняется, частица газа, она потом очень сильно излучает. И вот так работает, собственно, квазар. Квазар аккумулирует вокруг себя огромное количество газа, разгоняет его до невероятных скоростей, и отсюда возникают вот эти самые джеты. Соответственно, они выходят перпендикулярно диску. ну, это сложно математически описать, почему так получается, ну, в плане, особенно в аудиоформате, да, но, в общем, достаточно знать, что так выходит. Соответственно, если вот этот вот джет излучения, которое плотные лучи перпендикулярно диску выходящие, они направлены на нас, и мы их видим, для нас это выглядит как очень-очень яркий и довольно компактный объект. Эти яркие компактные объекты, квазары, могут светить мощнее, чем вся остальная галактика. Все те миллиарды звезд, которые в галактике присутствуют, все они вместе взятые, менее яркие, чем этот квазар. Настолько мощные и крупные эти черные дыры, настолько в них монструозные энергии заключены, и настолько они сильно могут излучать. Мы это выяснили, и как в итоге оказалось, почти во всех галактиках в их центре есть такая сверхмассивная черная дыра. Это то, вокруг чего существуют галактики. Мы даже увидели такую черную дыру в нашем собственном Млечном Пути. В 1974 году в созвездии Стрельца мы нашли некий объект, который подозрительно много радиоизлучения подавал нам. Его назвали Sagittarius A-Star, ну, соответственно, стрелец А со звездочкой. Собственно, звездочка означала возбужденный, и возбужденный не в смысле, что астрономы были как-то возбуждены, хотя наверняка были, а возбужденное состояние частиц это обозначало, соответственно, излучение, которое мы видели, соответствовало возбужденному состоянию частиц. Это то, когда электроны переходят на высокие, более высокие энергетические уровни, но не, на самом деле не только электроны. И с тех пор мы наблюдали движение звезд вокруг центра Млечного Пути, и мы увидели, что все эти движения, опять же, звезда медленно-медленно движется по орбите, затем, подлетая близко к этому объекту, она ускоряется и очень быстро влетает обратно на свою вытянутую эллиптическую траекторию. Таких звезд несколько. И, прикинув, мы поняли, что там должен находиться довольно маленький, но довольно массивный объект. Маленький, естественно, все относительно. Гораздо больше Земли, Солнца и всего остального этот объект. Но его размеры и его масса однозначно говорят нам о том, что там находится сверхмассивная черная дыра. Кроме этого, черная дыра сверхмассивная есть и в середине галактики Андромеды, нашей ближайшей соседки, и в еще целом ряде других галактик. По сути, в какую галактику большую сформированную не посмотри, там будет сверхмассивная черная дыра. Но раз мы видим что-то, и что-то есть, логичный всегда возникает вопрос, а как вот это что-то туда попало? Как оно сформировалось? Откуда оно взялось? Соответственно, на данный момент есть две основных модели. Ну, вернее сказать, были две основных модели, но об этом позже. У нас галактики и их сверхмассивные черные дыры могли сформироваться либо от большего к меньшему, либо от меньшего к большему. От большего к меньшему это значит, что сначала, после большого взрыва, у нас сразу сформировались сверхскопления галактик, соответственно, вот эти вот первобытный водород, который повсюду простирался в виде вот этих самых, да, квантовых флуктуаций, которые с помощью инфляции, то есть сначала у нас все было, напомню, очень-очень плотная и компактная, а вся Вселенная была плотная, при этом не значит, что она была маленькой физически. Это значит, что просто плотность пространства была очень большой, она продолжала оставаться бесконечной. Затем произошла инфляция, резкое расширение, очень-очень быстрое, и те квантовые флуктуации, которые самопроизвольно в микромире существуют, они внезапно были растянуты до масштабов макромира, и эти квантовые флуктуации дали, соответственно, начало вот этим вот структурам сверхскопления. Так вот, модель от большего к меньшему подразумевает, что сначала были сформированы сверхскопления газов, а затем в каждом из этих, да, таких структурных элементов формировались галактики, они вместе, соответственно, газ формировался в галактике, сжимался, формировались звезды, затем галактики вращались друг вокруг друга, маленькие выбрасывались наружу, ну и не обязательно маленькие, просто какие-то выбрасывались наружу, и таким образом формировалась вот эта большая структура. То есть, грубо говоря, у нас произошло некое большое событие, да, формирование этих сверхскоплений, и затем оно трансформировалось в эту самую структуру. От меньшего к большему модель подразумевает, что сначала у нас, опять же, все так же инфляция, все так же квантовые флуктуации, но что эти квантовые флуктуации стали началом формирования маленьких таких карманчиков этого газа, которые в результате становились звездными системами, звездные системы собирались в галактике, галактики росли, наращивались, и в итоге у нас потом эти галактики взаимодействовали друг с другом, и в итоге у нас получилась вот эта самая структура. То есть модель от меньшего к большему подразумевает, что у нас было много-много маленьких событий, которые вместе потом взаимодействовали и привели к большой структуре. Соответственно, мы знаем, опять же, что в процессе инфляции были растянуты вот эти самые квантовые флуктуации. И все сводится к тому, какой бы баланс между гравитацией и расширением Вселенной, да? Тем самым расширением, которое вызвано темной энергией. Вот этот вот тонкий баланс и расскажет нам о том, что же было сначала. Были у нас сначала куча маленьких событий, или было одно большое, которое потом начало делиться на более мелкие. С одной стороны, куда бы мы ни посмотрели, в любом направлении, мы наблюдаем сверхскопления. То есть это такие структуры из галактик, из скоплений галактик целых, которые формируют что-то, вот если посмотреть издалека, то немножечко это даже напоминает нервную ткань. Но исходя из этого, можно сказать, что раз у нас сверхскопления есть везде, то значит работает модель от большего к меньшему. Но в то же время мы видим звезды, которые были сформированы всего 100 миллионов лет после Большого Взрыва. То есть спустя всего 100 миллионов лет мы знаем, что формировались первые звезды, что вроде как подтверждает модель от меньшего к большему. То есть получается, что у нас обе модели верны одновременно. Ну, в итоге не совсем, конечно. И только недавно мы смогли это для себя понять. Дело в том, что гравитация движется со скоростью света, распространяется со скоростью света. И в быстро расширяющейся Вселенной гравитация как бы должна догонять расширяющуюся Вселенную. Да, догонять улетающие от гравитации кусочки материи, кусочки газа, частички газа. Да? И сначала, значит, гравитация, соответственно, действует на маленьких масштабах. То есть гравитация успевает сначала на маленьких масштабах преобладать, затем она нагоняет расширение Вселенной и затем уже может взаимодействовать на более больших масштабах. Да? Таким образом, мы получаем подтверждение, что все-таки от меньшего к большему. Сначала у нас начали формироваться звезды, затем эти звезды взаимодействовали друг с другом. Это все происходило, это все еще было дофига компактная, дофига густонаселенная Вселенная. Она очень агрессивная была, очень много взаимодействий, очень много свободного газа, который можно схлопывать не хочу. Получались очень большие звезды, а очень большие звезды быстро прожигают весь свой материал, быстро заканчивают термоядерный процесс, схлопываются, взрываются в виде сверхновых, рождают черные дыры. Эти черные дыры затем взаимодействуют друг с другом, сливаются в еще большие черные дыры. Таким образом формируются галактики, в центре галактики, как правило, опять же, очень много газа, в центре галактики происходит активное формирование звезд, много взрывов сверхновых, много взаимодействия, много слияний черных дыр, так и получаются сверхмассивные черные дыры. Более того, мы получили буквально в начале этого года, мы получили еще одно подтверждение того, что модель от меньшего к большему все же верна. Дело в том, что в Млечном Пути наша центральная черная дыра сверхмассивная составляет 4,1 миллионов массы Солнца. Но при этом вот эта самая 4,1 миллионов массы Солнца — это очень большая масса, это масса Солнца для нас, для человеков, это очень-очень много, а это на 6 порядков больше. Вообще представлять себе в голове что-то на 6 порядков больше, в принципе, довольно тяжело. Да? То есть это какие-то невероятные числа. Но при этом наша сверхмассивная черная дыра, которая находится в созвездии Стрельца, она составляет всего 0,01%, то есть 0,01% всей массы Млечного Пути. Но в начале этого года была опубликована статья научная, в которой говорится о двух галактиках М87 и М59. Массы сверхмассивных черных дыр в них, соответственно, 4,4 миллиона масс Солнца и 5,8 миллионов масс Солнца. То есть в том же порядке, что и центральная черная дыра сверхмассивного Млечного Пути. Но дело в том, что сами эти галактики крохотные. И процент, который составляет масса сверхмассивной черной дыры от всех галактики, он 13 и 18 соответственно. То есть у нас получается маленькая-маленькая галактика, в которой немного звезд, но при этом в ней есть сверхмассивная черная дыра, которая составляет очень большую часть всей массы галактики. Как такое могло случиться? Дело в том, что именно на ранних этапах формирования Вселенной, когда у нас образовывались первые галактики, как я уже сказал, все это пространство было очень-очень густо населено, и взаимодействий разных происходило очень много. И они были весьма агрессивные, потому что все летало на больших скоростях, все еще не устаканилось, все прям очень-очень жестко происходило. И вот в таких как раз жестких столкновениях галактик могло происходить так, что сверхмассивные черные дыры в центре каждой из двух галактик, которые сталкиваются, сливаются вместе. При этом настолько агрессивное происходит столкновение всего остального, что большая часть звезд просто разлетается в разные стороны. Ну, то есть, представьте себе два кирпича, если вы столкнете друг с другом на большой скорости, кусочки полетят в разные стороны, из самих кирпичей мало чего останется. В то время, если как вы эти кирпичи на небольшой скорости схлопнете, ну, может, там пару крошек отлетит, но в целом они сформируют большой кирпич из двух кирпичей. То же самое и с галактиками. И вот как раз М87 и М59 стали результатом вот этих агрессивных взаимодействий формирования сверхмассивных черных дыр в центре галактик. Таким образом, мы лишний раз подтверждаем, что сначала у нас все-таки формировали звезды, затем звезды формировали галактики, галактики друг с другом взаимодействовали, и в результате уже появлялись сверхмассивные черные дыры. А не наоборот, сначала у нас схлопывались сверхмассивные черные дыры из каких-то более плотных частей газа, а вокруг них уже росли галактики. Вот таким образом мы получили ответ на загадку, которую до совсем недавнего времени нельзя было однозначно сказать, что происходило именно так. Было две, в принципе, равновероятные версии, но, повторюсь, все это выяснилось буквально в последние годы. То есть несколько лет назад никто вам еще не мог вот так вот в обычном подкасте научно-популярном рассказать о том, как же все-таки формировались сверхмассивные черные дыры. И более того, совсем скоро, я надеюсь, что все пройдет успешно, и мы запустим Джеймс Уэбб, это космический телескоп, который будет смотреть в инфракрасном спектре, а в инфракрасном спектре это значит дальше, а дальше это значит раньше. Значит, мы сможем увидеть самые ранние объекты, которые находятся на границе видимой Вселенной. Мы сможем заглянуть ближе к Большому Взрыву и еще больше этих первых звезд увидеть, первых галактик мы сможем больше увидеть, свет от которых летел к нам почти от самого Большого Взрыва, спустя буквально несколько миллионов лет после него, наверное, несколько сотен миллионов лет, будет правильнее сказать. Для Вселенной это ничто. Для Вселенной несколько сотен миллионов лет — это как пальцами щелкнуть. Для нас это невероятное, конечно, время, но это считается ранней Вселенной, и с помощью телескопов, о которых, кстати, тоже есть отдельный выпуск, о телескопах будущего, мы сможем заглядывать дальше, мы сможем разгадывать еще больше загадок, на которых у нас пока нет ответа. Таких, как формировались сверхмассивные черные дыры в центре галактик, и откуда они взялись, и что было первым. Ну а на этом я буду закругляться. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Если вам понравился этот выпуск, вы можете сделать сразу несколько вещей. Выбор у вас просто космический. Вы можете пойти на сайт patreon.com/birdicast, поддержать проект финансово на любую выбранную вами сумму. За это мы скажем вам огромное спасибо. Плюс для разных сумм там есть разные плюшки. Можете пройти и почитать. Если же вы по каким-то причинам не хотите этого делать, ничего страшного. Вы можете помочь проекту и другими способами. Вы можете пойти в iTunes, поставить там соответствующее количество звездочек и таким образом помочь подкасту перейти в фиды других людей, чтобы они, возможно, его нашли. Новые люди, это, как вы понимаете, всегда хорошо. Вы можете написать комментарий или какой-нибудь свой вопрос либо на сайте birdicast.com в комментариях на сайте, либо в Твиттере @birdiserie, либо в Инстаграме написать тоже @birdiserie. Все это можно писать с хэштегом TheBigBirdTheory в том же Твиттере, который я постоянно мониторю. Можете писать в Телеграм. У нас есть чат, у нас есть канал, у нас есть личные аккаунты. Можете находить меня там, писать в Телеграме, где угодно. Найти несложно, вся информация есть в шоу-ноутах, есть на сайте. Ищите, пишите ваш фидбэк, поверьте, невероятно важен. Любой человек, который создает какой-то контент, всегда вам скажет, что слышать какую-то обратную связь – это супер важно, и даже если она не обязательно положительная. Если вам что-то не нравится, не стесняйтесь об этом говорить. Если вам вдруг есть что рассказать самим, и вы считаете, что, возможно, у нас с вами может получиться какой-нибудь интересный выпуск, тоже не стесняйтесь писать. У нас уже было несколько выпусков со слушателями, и еще будут выпуски со слушателями. Так что, если вы в чем-то разбираетесь и чувствуете себя способным об этом интересно рассказать, пишите, обязательно организуем. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила, и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdicast.com.